Глава 4. Тае удалось поспать немногим более 2 часов, но и этого оказалось достаточно, чтобы она почувствовала себя бодрее и веселей. Поспал и Костров, но меньше. Павел разбудил его уже через час. Стараясь не разбудить свернувшуюся калачиком девушку, Иван выбрался из-под шатра, умылся водой из фляги, попил тонизирующего сока из тубы НЗ и подошел к инспектору, который раскрыл пещеру в боку агрегата контроля. «Что у нас плохого?» «Все нормально», — не понял шутки Павел. «Стас выловил сведения о нахождении в стволе людей. Сейчас посмотрим, кто они и где находятся». «Кто выловил? Стас?» «А, так назвал инка обслуживания Златков, ученый, чью идею воплотили при создании хронобура. Стас — сокращенно сторож состояния». В нише над пультом возникла объемная фигура самого Стаса. Переместилась правей. Он как бы сел рядом с Павлом в такое же кресло. Сказал деловито. «Начнем сверху вниз, по мере развития трактрисы. 23 век». Стена пещеры как бы протаяла внутрь, показав двор ствола с рощицей хилых тополей и кленов. На переднем плане горел костер, вокруг которого сидело 4 юноши и 2 девицы в немыслимых одеяниях. Примерно так одеваются ряженые в национальные праздники или клоуны-буф. Лица удалось разглядеть лишь у 2 молодых людей – небритые, грязные, со следами синяков и царапин, и, судя по их выражению, эта шестерка достигла крайней степени отчаяния и страха. «Похоже, лайферы», — пробормотал Павел. «Не повезло ребятам». «Кто-кто?» «Лайферы. Их еще называют делайтманами. Прожигатели жизни. Живут как трава, где хотят, с кем хотят, ничего не делают, получают от этого удовольствие». Костров присвистнул. «Выходит, и наши хипари и рокеры в будущее просочились». «Такие люди были всегда. Отрицающие законы, мораль, нравственные принципы, живущие только сообразно своим желаниям и потребностям. Но они редко бывают опасными для общества. Вот оно их и терпит». «Дальше, Стас, эти не годятся. Можешь помочь им чем-нибудь?» «Одежда, пища, укрытие. Ухода не обеспечу. Хватит и того». Инк послушно сменил картинку. 22 век. Объем видеопередачи показал кольцевой зал с кабиной лифта хронопереноса и фигуру сидящего у трубы человека с бледным, изможденным лицом. Он спал, держа на коленях вполне современного вида карабин с подствольным гранатометом. «Черт, я его знаю», — подался вперед Иван. «Мы встречались с ним. Это Лар Лейнтир Валетов. С нами он идти не захотел». «Где вы с ним встречались?» «Ну как где?» — Иван не сразу понял вопрос. «В коридоре». «А где-то внизу, в Палеозое?» «То есть он, как и вы, спустился по цепочке выходов ствола в прошлое, а потом сообразил, в чем дело, и решил подняться наверх. Ему это удалось, если он дошел аж до узла в 22 веке. А карабин он прихватил явно в нашем времени, в 20 веке. «Стас, отметь координаты, этот подойдет. Давай дальше». 21 век. Перед инспектором развернулся сложный интерьер куполовидного помещения, напоминающего зал управления атомной электростанцией или синхрофазотроном, хотя и без циферблатов и пультов. Возле высокой решетчатой колонны со светящейся по оси трубой стоял высокий скуластый молодой человек с шапкой русых волос, одетый в блестящий комбинезон, и смотрел прямо в объектив видеокамеры, словно зная, что его видят. Теперь уже поразился Жданов. «Вот это сюрприз! Гриша Белый, живой! Вы его знаете? Он был запущен в ствол как основной исполнитель еще до меня, и мне сообщили, что вся его группа погибла. Значит, не вся. Стас, он один или еще кто-то есть на том же горизонте?» Аппаратура отыскала одного. «Почему же он не связался с тобой?» «По косвенным признакам можно судить о нешуточном бое, который произошел во время прорыва группы. 21 уровень этого узла уничтожен полностью. Вполне вероятно, что ваш коллега был ранен и долго приходил в себя, пока не добрался до медицинского бокса. Немедленно дай ему наши координаты, он сам нас найдет». «Уже формирую линию связи. Крути поиск дальше». В 20 веке, судя по отдельным звукам и гиперэху, в ствол проникла группа людей, но попала на мертвый горизонт, вылизанный протонным вырождением при хроносбросе. Моя аппаратура там, естественно, не сохранилась. Но хрономембрана сработала, значит, они в скором времени всплывут на нижних узлах трактрисы. Ищи. Павел оглянулся на Кострова. Не твои ли друзья из команды Ивашуры? У меня уже ёкнуло сердце, признался Иван. Если кто-то и мог прорваться в ствол из 20 века, то это мог быть только Игорь. Восторг в твоем голосе объективен? Он лидер, не принял тона Иван. Не знаю, читаете ли вы там в своем будущем книге, но у Дюма есть роман «20 лет спустя». Я видел этот роман. Павел по лицу спутника понял, о чем тот подумал, и улыбнулся. Книги существуют и в наше время, но большинство романов переведено в психосенсорные видеоленты. Их не читают, а смотрят и сопереживают. Чувствуют, живут, участвуют в них. Понял. Здорово, конечно. Ну так вот, в этом романе есть глава «Ум и сила». В этой фразе весь Ивашура. Павел поднял бровь, разглядывая порозовевшее лицо Кострова, но продолжать не стал. Обратился к Инку. «Ты уверен, что разыскал всех, случайно провалившихся в ствол? Еще один человек бродит по этажам одного из горизонтов мезозоя». Объемный экран показал гиганта в косматой шкуре, в меховых штанах и унтах, бородатого и угрюмого, глядящего из-под козырька руки вдаль коридора. В другой руке гигант держал нечто вроде старинного кремниевого ружья с шестиугольным стволом. «Хорош», — прищелкнул языком Иван, — «не как предок наш». И ружье у него прямо-таки мушкет. Карамультук. Как ему удалось спуститься так низко в мезозой? Вряд ли он пользовался лифтом. Загадка, согласился Павел. Пусть побудет в резерве. Ему трудно будет объяснить, кто мы и что нам нужно. Однако людей в стволе, по моим данным, было больше. Многие погибли, тихо проговорил Инк, и от его обыденного тона Кострова продрал мороз по коже. Что ж, продолжай поиск, может, кто и отыщется. Теперь давай пройдемся по нашим врагам. Их гораздо больше, вздохнул Стас. Почти на каждом горизонте находятся мобильные группы специально обученных, называя их санитарами. Группы санитаров по 5-6 человек, вооруженных универсалами и многодиапазонными переносными ракетными комплексами, типа «Серая зона». Кроме того, появляются киберы неземного происхождения, как правило, относящиеся враждебно к конкистадорам, планомерно уничтожающее оборудование ствола. В объеме экрана появилось изображение черепахи с розовыми усами и гармошковидными ногами. Сменилось на изображение гигантского червя-слизняка, потом на шестилапого обезьяна-змея. «Этот наиболее опасен», — кивнул на него Инк. «Владеет неизвестными видами оружия, испаряющими любое вещество, замораживающими и пробивающими электромагнитные экраны. Пока мы разобрались, как с ним бороться, он со своими собратьями уничтожил около 200 конкистадоров. Сколько таких обезьян в стволе? Около дюжины. Справимся. Что еще?» Видеообъем засиял ярче, и взору представилась водная гладь с мерцающим золотистым конусом на горизонте. Видимо, один из выходов хронобура угодил в море или озеро, и круглый двор ствола представлял собой акваторию. Метрах в 300 от видеокамеры, снимающей этот ландшафт, из воды торчала белоснежная конструкция, напоминающая крыло орла с морозным узором на перьях, а над крылом висел в воздухе туманный шар, похожий на одуванчик. Но каждая тычинка этого одуванчика диаметром в 100 метров представляла собой фасетчатый глаз, насаженный на зазубренный кинжаловидный хвост. Веяло от одуванчика угрозы и безжалостной жажды истребления. Экран погас. «Хирург?» — спросил Павел после недолгого молчания. «Не знаю», — бесстрастно ответил Инк. «Мои камеры поймали его только 2 раза. В Архее, вы только что видели, и в Протерозое, где он сражался с хронорыцарями. Кто вышел победителем, выяснить не удалось. Горизонт ушел в хронопровал». «Хронорыцари на нашей стороне», — пробормотал Иван. Инк оглянулся, и в нише над пультом возникло изображение черного всадника, который когда-то спас Ивана и Таю от неминуемой гибели. «Да, это он, всадник апокалипсиса. Встретишься с таким один на один, разрыв сердца обеспечен. Даже не верится, что они сочувствуют нам. Кстати, каким образом они и все остальные монстры проникли в ствол?» «Скорее всего, посредством трансгресса», — пробормотал Жданов, о чем-то размышляя. «Ствол теперь не только трактриса времен, но и перекресток иномерных пространств. Чего я только не понимаю, так это... Стас, а ты не пробовал пробить линию связи вверх, в будущее? Ствол ведь ушел и туда? Пробовал. Хрономембраны выше нулевого горизонта, то есть выше точки отсчета 2301, заблокированы. Кто-то оттуда не хочет, чтобы по стволу к ним пробралась всякая нечисть вроде обезьяна-змей. Этого я и не понимаю. Как можно заблокировать мембрану? Все равно, что пытаться преградить путь лучу света прозрачной пластинкой. Но очень жаль. Встреча с потомками многое бы объяснила. Что ж, спасибо за помощь, дружище. Организуй нам зеленую улицу к тем, кого удалось найти. Иван, буди свою подругу, пора выступать в поход. Они вышли из пещеры, и та закрылась. Громада комбайна контроля потеряла былую форму. Съежилась, перетекла каплей смолы по полу к соседней и влилась в нее. Костров оторопело посмотрел на то место, где она только что стояла. Тронул Павла за локоть. «А как мы теперь с ним будем держать связь?» «Со Стасом?» Жданов, все еще раздумывая о чем-то, показал за ухом дужку с усиками, плотно прижатую к коже под волосами. «Через имкан. Сетку мысли связи». «Понятно. Хорошо, что есть такой уголок, где всегда можно отдохнуть и никого не бояться. Мы сюда не вернемся». «Почему?» «Во-первых, потому что у нас не будет времени на возвращение, а во-вторых, Стас этот горизонт после нашего ухода спустит в хронопровал». «Зачем?» Павел очнулся от дум, глянул в глаза Ивана. «Чтобы больше никто не смог выйти на прямую связь с инком ствола и на его память. Если бы санитары узнали о существовании резервного кодированного контура управления хроноускорителем, они бы уничтожили ствол». Перекрыли бы все входы-выходы в узлах вытаивания ствола в разные времена, и мы ничего не смогли бы сделать. Иван разбудил Таю, все трое позавтракали и проверили амуницию. Иван только сейчас обратил внимание, что инспектор, кроме универсала, вооружен еще одним пистолетом, уж и вовсе устрашающего вида, кивнул на него сознанием дела. «Такими комплексами вооружены санитары?» «Вряд ли», — качнул головой Павел. «Это глюк». Так называемый раздиратель кварков. Та и сказанная ни о чем не говорила. Да и Костров не очень представлял себе, как действует глюк, и как вообще можно разодрать кварки, эти самые загадочные кирпичики материи, из которых состоят элементарные частицы, протоны, нейтроны, электроны и так далее. Но Иван инстинктивно почувствовал, что мощь этого оружия велика. У него, правда, вертелся на языке другой вопрос. Неужели строители ствола рассчитывали на ведение войны, раз напичкали тело хроноускорителя всякими складами, оружием и кодированными бункерами? Но потом пришла мысль, что конструкторы обязаны были предусмотреть все последствия хронопрорыва в прошлое, и что, возможно, лишь один этот факт говорит о разуме тех, кто задолго до строительства ствола в прошлом, в будущем, уже заведомо знал о катастрофе и подготовился к ней. Они приблизились к гудящей махине одного из комбайнов контроля, и Стас открыл им пещеру выхода.